подглава «Не брать взаймы». Чтобы подчеркнуть всю безнадежность объяснения с Творцом и его темами, вспомним, что любой здравый конструктор с удовольствием снова обращается к своим удачным идеям, если они выигрышно смотрятся в новом контексте. Конструирование поездов и самолетов – разные области. Но идея индивидуального освещения в самолете пригодится и поезду. Почему бы и нет, если решается сходная задача? Название «безлошадная повозка», бывшее в употреблении на заре автомобильной эры, указывает на источник идеи. Однако конной повозке руль ни к чему. Лошади управляют при помощи вожжей, так что руль позаимствовали где-то еще. Подозреваю, что у корабля. До появления рулевого управления в конце 19 века автомобиль вели с помощью аналога румпеля, заимствованного у корабелов, но перенесенного с кормы на нос. Если перья – настолько удачная идея, что они есть без исключения у всех птиц, летающих и не летающих, почему их нет ни у одного млекопитающего? Почему Господь не воспользовался удачной находкой при сотворении, например, летучих мышей? Причина, конечно, в том, что все птицы произошли от общего пернатого предка, среди потомков которого не было ни одного млекопитающего. Все очень просто. Дерево сходства – это дерево предков и потомков. И для каждой его ветви, от главной до третьестепенной, принцип одинаков. Однако возникает вопрос. Есть множество замечательных примеров, где на первый взгляд идея пересажена из одной части дерева в другую. Дельфин, будучи мелким китом, выглядит как многие виды крупных рыб. Одну из них, большую корифену, Корифена хипарис, даже называют дельфином. У них сходная обтекаемая форма, пригодная для быстрого охотника, живущего у поверхности океана. Однако их манера плавать, на первый взгляд похожая, не заимствована друг у друга. Главным двигателем у обоих существ является хвост. Но большая корифена, как и все рыбы, двигает хвостом из стороны в сторону. Дельфин же, будучи млекопитающим, выдает свое происхождение, двигая хвостом вверх-вниз. Унаследованная от рыбьего позвоночника способность изгибаться из стороны в сторону есть и у ящериц и змей, которые будто бы плывут по земле. Сравните с галопирующей лошадью или гепардом. У млекопитающих позвоночник изгибается вверх-вниз, а не вправо-влево. Интересно, как у млекопитающих произошел этот переход? Возможно, была промежуточная стадия с почти негнущимся позвоночником, как у лягушек. С другой стороны, крокодилы могут бегать галопом, причем с огромной скоростью, и что более традиционно для рептилий, ползать, извиваясь, как ящерицы. Предки млекопитающих не имели ничего общего с крокодилом, но, возможно, крокодил – пример того, как в общем предке могли совмещаться эти черты. Итак, предки китов и дельфинов – вполне экипированные наземные млекопитающие, которые галопировали по прериям, пустыням и тундре, изгибая позвоночник вверх-вниз. Если змеи плавают по суше, дельфин галопирует по воде. Соответственно, хотя плавник дельфина напоминает раздвоенный хвост большой корифены, он располагается в горизонтальной плоскости, а у большой корифены – в вертикальной. Дельфин – персонаж множества подобных историй, с которыми мы еще столкнемся. Есть и другие примеры сходства столь очевидного, что трудно не объяснить его прямым заимствованием. Однако анализ все-таки показывает, что это не так. Животные бывают настолько похожи, что чувствуешь, они обязаны быть родственниками. Тем не менее, выясняется, что, несмотря на впечатляющее сходство, различий больше. Мокрицы – хорошо нам знакомые мелкие существа с множеством ножек, сворачивающиеся при опасности в клубок, подобно броненосцам. Возможно, по этой причине они получили латинское название «Armadillidium». Это наименование принадлежит мокрицам, ракообразным, сухопутным родственникам креветок, чье происхождение выдает жаберное дыхание. Этот случай, впрочем, интересует нас потому, что на свете есть другая мокрица, но не ракообразное животное, а относящееся к многоножкам. Когда эти мокрицы свернуты, то отличить их практически невозможно. Тем не менее, первая – видоизменившаяся ракообразная, вторая – видоизменившаяся многоножка. Впрочем, если их развернуть, то сразу бросается в глаза по меньшей мере одно отличие. У многоножки в большинстве сегментов по две пары ног, а у мокрицы – по одной. Более тщательный анализ показывает множество других отличий, так что внешнее сходство поверхностно и вызвано конвергенцией. Почти любой зоолог, не являющийся узким специалистом, скажет, что череп на рисунке вверху принадлежит собаке. И только специалист, отметив два продолговатых отверстия в небе, поймет, что это не собака. Эти отверстия являются отличительным признаком сумчатых, большой группы млекопитающих, теперь обитающих в Австралии. На самом деле, перед нами череп тасманского волка. Благодаря сходному образу жизни, который ведут тасманские волки и настоящие собаки, форма их черепов конвергентно сблизилась. В главе о географическом расположении видов я упоминал об изумительных сумчатых млекопитающих Австралии. Для этой главы важна их многократно повторяющаяся конвергенция с соответствующими плацентарными, то есть несумчатыми, млекопитающими, доминирующими в остальных частях планеты. Не будучи идентичными даже при поверхностном осмотре, каждое сумчатое животное на иллюстрации все же очень похоже на свой плацентарный функциональный аналог. Этого сходства достаточно, чтобы произвести на нас впечатление, но мало для рассуждений о заимствовании творцом тем. Генетическую рекомбинацию при половом размножении можно рассматривать как своего рода заимствование, обмен генетическими темами. Однако половая рекомбинация ограничена пределами одного вида и потому не представляет интереса для проблематики данной главы. Мы сравниваем виды, например, сумчатых и плацентарных животных. Любопытно, что заимствование ДНК чрезвычайно широко распространено среди бактерий. Обмен идеями между очень далекими в родственном отношении штаммами бактерий более всего напоминает случайные связи и иногда рассматривается в качестве возможного предшественника полового размножения. На самом деле заимствование идеи – один из основных механизмов, позволяющих бактериям пополнять арсенал новыми хитростями, такими как устойчивость к антибиотикам, например. Феномен носит довольно-таки бессмысленное название «трансформация». Причина в том, что когда в 1928 году Фредерик Гриффит его открыл, а ДНК никто не знал. Гриффит фактически обнаружил, что незаразный штамм стрептококка может заимствовать вирулентность у совершенно другой бактерии, даже погибшей. Сейчас мы бы сказали, что незаразный штамм инкорпорировал в свою ДНК фрагменты ДНК мертвой заразной бактерии. Для ДНК понятия «жив» и «мертв» бессмысленны, это просто закодированная информация. В наших терминах незаразная бактерия позаимствовала генетическую идею у заразной. Обмен идеями между бактериями, правда, совсем другое дело, чем обращение конструктора к собственной удачной находке. Тем не менее, это интересный факт. И если он столь же распространен среди животных, нам будет намного труднее опровергнуть гипотезу об экономном конструкторе. Что если птицы и летучие мыши вели бы себя как бактерии? Что если, например, бактериальной или вирусной инфекцией часть генома птицы будет перенесена в геном летучей мыши? Не появится ли в результате такого копипейста летучие мыши с перьями? У животных, в отличие от бактерий, передача геном практически полностью ограничена кругом половых отношений внутри вида. На самом деле, вид можно довольно точно определить как группу животных, участвующих в генном обмене. Как только две популяции одного вида после продолжительной изоляции теряют эту способность, мы считаем их отдельными видами, и они никогда не смогут обмениваться генами. По мнению моего коллеги, оксфордского профессора генетики Джонатана Ходжкина, есть только три исключения из этого правила – нематоды, плодовые мушки и самый интригующий пример – бдилоидные коловратки. Последняя группа наиболее интересна в силу уникальной особенности эукариот – отсутствия полового размножения. Может быть, они обошлись без полов, потому что воспользовались древним методом обмена генами, к которому прибегают бактерии. межвидовой обмен генами чаще встречается у растений. Например, поразительное растение Павилика кусчута – донор генов для растений, вокруг которых она обвивается. Я все еще не могу определиться относительно генетически модифицированных продуктов, разрываясь между потенциальной пользой для сельского хозяйства и осторожностью. Приведу один аргумент, который мне не доводилось еще слышать. Мы часто проклинаем предков за бездумную интродукцию видов в чужеродную среду, предпринятую просто ради развлечения. Так герцог Бетфордский завез на Британские острова американскую серую белку. Причуда оказалась, как мы видим, катастрофически безответственной. Не будут ли таксономисты будущего также сожалеть о забавах нашего поколения с геном? Например, о пересадке гена устойчивости к заморозкам от арктических рыб к помидорам. Или пересадке гена флюоресценции от медуз к картофелю в надежде, что он начнет светиться, когда ему требуется полив. Я читал о планах некоего художника устроить инсталляцию с участием светящихся собак, которым пересажен этот ген. Меня коробит от подобного научного дебоширства во имя претенциозного искусства. Не принесет ли это вред в отдаленном будущем? Не скажется ли это блажь на будущем изучении эволюционных связей? Скорее всего, нет. Но мне кажется, что всегда лучше думать до, а не после того, как сделать что-либо. Суть предусмотрительности просто в том, чтобы стараться избегать решений и действий, последствия которых не до конца ясны.